Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжит передача «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью, Ксения Борисовна Позднякова. Она лингвист-переводчик и преподаватель Уральской государственной консерватории. Здравствуйте, Ксения Борисовна.
Здравствуйте.
Рада вас видеть.
Ну, я вот, тоже.
Взаимно. И вот мы сегодня продолжим. Некоторое время у нас не было этой рубрики, но мы ее сегодня продолжаем, пробуждая добрые чувства. Тут у нас три такие подрубрички, можно сказать. Начнем слово о словах, как у нас всегда принято. А потом продолжим литературную часть.
Да, да, да. Ну и как своего рода традиция, да, у нас да, уже да. сложилась, эпиграфом к нашему разговору станут замечательные поэтические строки. «Вон и день, когда над миром новым Бог склонял лицо свое, тогда солнце останавливали словом, словом разрушали города, и орел не взмахивал крылами, звезды жались в ужасе к луне, если точно розовое пламя слово проплывало в вышине».
Красиво.
Да, и с глубоким смыслом.
Поэтично, да.
И вы знаете, мне кажется, что вот сегодняшний наш эпиграф как нельзя точно отражает суть того, что такое слово. Потому что, говоря о словах, мне хотелось бы поговорить о серьезнейшей проблеме нашего вот общества современного. Это об использовании матерной лексики. Нецензурной лексики, потому что, к сожалению, мат проник во все сферы нашего общества, он заполонил просто, все собой заполнил, да, все заполонил, и перестал в какой-то момент быть языком табуированным. То есть использовать сквернословие сейчас не стесняются. Ругаются.
Причем
все.
Никто, все возрасты.
Да, называется. Все возрасты покорны, должны быть любви, но в данном случае они, как говорится, покорны вот этому сквернословию. Я сама стараюсь избегать слова вот матершина или, как специалисты называют, обсценная лексика. Мне очень нравится слово сквернословие, потому что в этом смысле русский язык очень точно именует понятие.
Скверно.
Да. Это скверно, и ты сразу понимаешь, чем ты имеешь дело. И вот, к сожалению, то, что мы сейчас наблюдаем, это ведь свидетельство серьезного заболевания во всех смыслах этого слова. То есть то, что вот сквернословие проникает во все слои общества, то, что вот оно захватывая, да, все слои общества, это очень серьезная болезнь. И многие историки, например, Борис Григорьевич Якименко, наш современник, очень глубокий, интересный человек, вот анализируя это явление, да, под названием сквернословие, высказывает следующее мнение о том, что вот распространение сквернословия, оно происходит тогда, когда времена очень неспокойные. И происходит...
Какое-то обострение,
да,
как бы, да, происходит.
И происходит некий слом, и оформляется внутренний культурный распад общества. И это же действительно, вот если мы понаблюдаем, это действительно так. И, кстати, такое же можно было наблюдать в ранние 20-е годы. Рухнула империя, и молодая Советская Республика еще только нарождалась, еще вот идеологическая база это не возникла. То есть мы не будем говорить о том хорошем, что было, да, в советский период. Мы говорим вот об исторической подоплеке как раз и последствиях того, что произошло в результате разрушения великого государства под названием Российская империя. И чтобы не быть голословной, я приведу несколько примеров того, что мат действительно проникает во все слои общества. Он не считается более постыдным. Это язык, на котором говорят, выражают свои чувства, эмоции, мысли. Он считается нормальным. А что такого? Да? Это и художественная литература, и средства массовой информации, и реклама, и театр. И здесь вспоминается притча о философе и блуднице. Однажды философ, работая с со своими учениками, да, рассказывая им о мироустройстве, увидел проходящую мимо блудницу. И она, желая посмеяться над философом, сказала, что «да я вот захочу и поманю пальцем твоих учеников, и они пойдут за мной». На что философ ей ответил: «Да, ты права, действительно, они пойдут за тобой, потому что устремляться к высокому всегда трудно». Так вот, мат – это то, что тянет нас на дно, причем на такое дно, из которого выбраться будет довольно сложно, и многое зависит от конкретного человека. Но вернусь к тем примерам, которые я хотела привести. Вот один из них. Это литературный, да, пример. Более того, не просто литературный, а, скажем так, учебный. Книга под названием «Русский язык для дебилов». Уже само название, да, настраивает нас на определенный, собственно, лад. Вот что мы читаем в предисловии. «Хай, бро! Ты держишь эту книгу в руках, значит, не все еще потеряно. Твой русский язык можно спасти, как и тебя, впрочем, тоже». Ну, дальше не буду все читать. Что нам предлагается? Да, здесь будет мат. Без этой важнейшей части русского языка не проходит ни один день воспитанного человека. И указание, что 18+. Ну, как мы с вами понимаем, ведь это же лукавство 18+. Дети будут иметь доступ к этой литературе. И никто не запретит им, хоть какую отметку ты, да, о запрете ставь. И если вы ее полистаете, вот просто проявите интерес и полистаете, вы увидите, что там совершенно спокойно используется сквернословие. В частности, русские падежи объясняются с использованием сквернословия. Так их, оказывается, легче запомнить. И обращает ведь ваше внимание, обращает на себя внимание то, что прямым текстом говорится, что, оказывается, без сквернословия не проходит ни один день воспитанного человека. Ну, кто-то может сказать: ну что вы, это же ирония, это, значит, сарказм. Но, знаете, в каждой доле, в каждой шутке, вернее, доля шутки. И есть вещи, над которыми не смеются. Вот мне кажется, это из этой как раз
оперы.
Да, говорим, оперы. Да. Еще один пример приведу. Это весьма популярный бар в Москве и в Петербурге под названием УЕ, восклицательный знак, бар. И поражает то, что это действительно популярное место. То есть забронировать там столик, это, в общем, потребует усилий определенных. Опять, что читаем? То есть как нас завлекают? Знакомься. Это УЕ-бар. Концепция бара вдохновлена неприязнью к типичному ресторанному лицемерию с обеих сторон. Если персоналу плохо, он должен улыбаться. Если гость хочет выругаться, его ждет общественное осуждение. Здесь официанты стебутся над гостями, гостей посылают. Ну и так, все в таком же духе. То есть, что меня прежде всего возмущает и потрясает. Даже не то, что используется нецензурная лексика. Вот так вот откровенно, бесстыдно, без оглядки, что называется, на нормы морали и нравственности. А то, что постоянно подчеркивается, что если ты не используешь это, то ты лицемеришь. То есть ты как будто бы неискренний, а вот тот, кто, значит, использует сквернословие, он становится человеком искренним, он становится настоящим. То есть, представляете, какая происходит подмена понятий.
Да, да.
Да? Выпусти свое настоящее наружу.
Матрос.
Да, 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 да. А если, значит, ты его не выпускаешь наружу, ты говоришь на нормальном, хорошем языке, не допускаешь сквернословия, не оскорбляешь посредством вот этих отвратительных слов ни Матерь Божию, ни свою собственную мать, сейчас об этом немножко поговорим, да, почему это именно так, то оказывается, ты лицемер, ты обманываешь окружающих. Вот в этом, мне кажется, даже большая опасность, чем в собственном использовании нецензурной лексики.
Ну, такая подмена понятий, да.
Причем она ведь такая, знаете, на таком глубинном уровне происходит. Это уже территория смыслов. Mm-hmm. Получается, что мы формируем именно смыслы посредством того, что подменяем понятия. Ну вот несколько слов вообще о том, что есть такое мат. Мифов же огромное количество, это часть нашей культуры, там мы не можем без этого обойтись и так далее. И вот один из наиболее устойчивых мифов, это миф о том, что мат появился в эпоху татаро-монгольского нашествия. Хотя на сегодня уже общеизвестным является то, что вот эти вот обсценные слова, они имеют, конечно же, проиндоевропейские корни. То есть они существовали задолго до татаро-монгольского нашествия. И вот это, видимо, вообще свойственно нашей культуре, вот крайности, да, вот такие. Вот наш мат, он исключительно непристоен, исключительно. Он отсылает нас, во-первых, к язычеству, безусловно, и, безусловно, носит ритуальный характер. И как следствие, я вот хочу на этом акцентировать внимание, как следствие ярко выраженный антихристианский характер. Потому что именно сквернословие всегда воспринималось как язык бесов. Язык запретный и нечистый. С человеком, который матерится, не следует, и сейчас я цитирую, «ни ясти, ни пити, ни молиться, аще не останется такового злаго слова». То есть матерящийся, он не воспринимался как христианин. Это ведь вот важно для нас, как носителей и православной культуры, и христианской культуры, и, скажем так, продолжателей традиций, да, вот сохранения христианства и православия. И вот языческие корни мата, они указывают на то, что первоначальным предназначением вот этого сквернословия было заклятие прежде всего, то есть это использовалось в языческих ритуалах. Почему и язык бесов-то? А уже позднее матершина стала восприниматься и как оскорбление. Причем оскорбление, и тоже хочется вот на этом акцент сделать, предельно кощунственное. Почему предельно кощунственное? Потому что в основе матершины лежало поругание Божьей Матери и матери другого человека. Что может быть более отвратительным?
Что может быть более святых вот этих понятий? Да-да-да.
Что, собственно, еще можно найти вот в мире такого, да, в жизни такого, чего не следует касаться? Вот не следует и все, да, не надо объяснять. Знаете, есть чудесный фильм, сейчас вот вспомнилось мне, «Чужие письма» называется, и там молодая учительница, когда сталкивается с проблемой, связанной с тем, что она не может объяснить своим ученикам, что нельзя читать чужие письма, вот не может объяснить причину. Она прибегает, такая растрепанная, в слезах, вот на пределе, что называется, к своему учителю и его супруге. А супруга ее учителя ей говорит: «Верочка, не надо ничего объяснять. Чужие письма нельзя читать, и все». Вот здесь то же самое. То есть не надо объяснять, почему нельзя оскорблять Божью Матерь или мать другого человека, и уж тем более свою собственную. А вот нельзя, и все. Но вернусь к тому, что это оскорбление, причем очень кощунственное. Вот что мы с вами можем прочесть в повести «Святых Отец» о пользе душевной всем православным христианам. «Не подобает православным христианам матерны лаяти. Понеже Мати Божия, Пречистая Богородица, той же госпожою мы Сына Божия по знахам, другая Мати, родная всякому человеку, тою мы свет по знахам, третья Мати — земля, от нея же кормимся и питаемся, и тьмы благих приемлем, по Божию велению к ней же паки возвращаемся, и же есть погребение». В этой повести говорится, что матерная брань подобна смраду, который исходит из уст человека, и поэтому матершиннику не подобает того дни в церковь Божию входить, ни креста целовать, ни Евангелия, и причастие ему отнюдь не давать. И в который день человек матерно излает, и в то время небо и земля потрясёсися, и сама Пречистая Богородица вострепетася от такового слова». То есть очень четко расставлены акценты, что, используя нецензурную лексику, ты, во-первых, используешь язык бесов, а во-вторых, ты оскорбляешь священное для любого человека понятие. С одной стороны, а с другой стороны, священное для любого христианина понятие. Потому что ведь в данном случае получается, что если ты оскорбляешь мать свою или другого человека, это священные понятия для любого человека, независимо от вероисповедания. А если ты оскорбляешь Божию Матерь, ты перестаешь быть настоящим христианином, потому что, ну, как это в твоей голове это может укладываться, как это может совмещаться, как у тебя не происходит разрыв сознания. Поэтому вот если мы задумаемся над этим глубоким смыслом, может быть, мы, собственно, поймем, что если эталон чистоты – это Богоматерь, Мать наша и Мать сыра земля, то имеем ли мы право посредством языка, да, наносить оскорбление вот тому, что является чистейшим на земле? Если мы вот над этим глубоким смыслом подумаем, может быть, мы будем более осторожны. Я понимаю, что сейчас, вот, когда мир очень агрессивен стал, людям сложно, видимо, сдерживать себя, и они пытаются выплеснуть вот эту внутреннюю агрессию. Но ведь гнев – это тоже грех.
Это очень серьезный грех.
И, значит, нам нужно учиться смиряться. То есть почему мы используем сквернословие, ведь это тоже же вот вопрос, да? Если от избытка сердца говорят уста, то чем же мы наполнены, получается? Что же в нашем сердце, если мы используем сквернословие? Значит, там скверна, и эта скверна, она вот получается нутро-то какое.
Да, да.
То есть вот как раз все встает на свои места, потому что если мы помним о том, что сатана – это отец лжи, то вот она, пожалуйста, ложь, вот она, вот эта прелесть. То есть нам пытаются внушить, что как раз использование сквернословия и есть проявление сущности, да, твоей настоящей.
Ничего,
вот тогда ты искренне.
Какая, да.
А на самом-то деле, если мы разберемся, получается, что внутри-то есть вот это гнилое начало, и значит, оно вырывается наружу как раз. И как раз вот оно за счет этого, за счет того, что ты не можешь удержаться, ты гневлив, ты недоволен чем-то, ты раздражен, и ты выплескиваешь это наружу. И вот глубокие размышления над этим, они позволяют как раз прийти к выводу о том, что очень серьезно нужно относиться к слову вообще. А уж к слову, которое именуется матерным, тем более. И по возможности делать все, чтобы вот в речи твоей этого не было, потому что это же разрушение тебя самого как личности, твоей вот этой внутренней чистоты, внутренней непорочности, что ли. При том, что человек, конечно же, грешен. И как не вспомнить замечательные строки? Вначале было слово. И слово было у Бога, и слово было Бог. Так могло ли оно быть сквернословным?
Продолжаем говорить. И интересно, какое произведение на сегодня прозвучит, рассказывая вот о литературных шедеврах.
Вот литературе. Листая, да, страницы,
да,
русской литературы, вспоминая наших замечательных авторов, очень глубоких мыслителей, я хотела бы сегодня поговорить о таком не очень известном, что ли, популярном, если это слово подходит здесь, произведении Ивана Сергеевича Тургенева «Фауст». У него есть такой чудный совершенно рассказ, на мой взгляд, с очень глубоким смыслом. Само название, да, вот уже заставляет нас проводить аналогии с Фаустом Гёте. И не случайно. Тургенев же был блестяще образован, увлекался немецкой философией, знал немецкий язык, учился он в в Берлинском университете и проявлял интерес, такой устойчивый довольно интерес к творчеству Гёте и к Фаусту в частности. И увлекся он немецким поэтом еще вот во времена учебы в Берлинском университете. И очень интересно, как сам Тургенев определил Фауста. Он говорил, что это произведение преимущественно романтическое и считал, что для людей с практическим складом ума оно вряд ли будет доступно. И я к Тургеневу как к писателю отношусь как к человеку, который был своего рода пророком. Вот мне кажется, что некоторые вещи, он, будучи человеком, хорошо знакомым с философией западноевропейской, вообще жизнью Западной Европы, будучи человеком, который находился в Европе много времени и мог наблюдать вот эти революционные волнения, будучи таким человеком, Тургенев делал очень интересные, ну, не то что предсказания, но вот такие, что ли, выводы, которые позволяли бы нам, потомкам, лучше разобраться с тем, о чем, от чего, точнее, хотел предостеречь нас Тургенев в свое время. То есть, вот, на мой взгляд, вот Тургенев, он такой своеобразный пророк. Не всем, наверное, с этим согласятся, но мне вот кажется, что он за легкостью сюжета порой вот стоит такая глубина мысли и желание оградить наш народ, нашу страну от чего-то очень-очень опасного и способного повредить как государству в целом. Вот вспомните его стихотворение «В прозе русский язык», как он же напишет его в конце XIX века. «Ты один мне надежда и опора», да, это великий, могучий, правдивый, свободный русский язык. И вот так же я воспринимаю и произведение, рассказ «Фауст». Он его напишет в 1856 году, и в этом же году произведение будет опубликовано. Это вскоре после революции 1848-49, это вот годы революции в Европе. И Тургенев, он был убежден, что это неминуемо придет к нам. Грозовые тучи, да, революции, они неминуемо окажутся в России, и для России это будет катастрофой, в отличие от Европы. Европа с этим, ну, справиться, что ли, хотя это слово не совсем здесь подходит, а вот над Россией-то тучи сгущаются. И, возможно, Тургенев и сам не осознавал, каков масштаб опасности. Да? Но вот он предчувствовал. Ну,
пророчествовал это, да.
Предчувствовал. Под названием произведения «Фауст», да, есть авторское определение. Рассказ в 9 письмах. И вот эпистолярный жанр, он настраивает...
У него прекрасные письма.
Да? Настраивает уже, вот, знаете, на такую душевность и очень высокую степень откровенности. Потому что все-таки письмо... Это очень личное, и получается такое оформление, да, оно делает нас с вами соучастниками. То есть мы вовлекаемся вот в эту исповедь, что ли, да, герой рассказывает, и рассказывает это не просто каким-то вот образом, да, а в виде письма. Он изливает свою душу. И вот эти 9 писем, число 9, оно тоже же в этом смысле очень важное, как вот 9 месяцев вынашивает мать ребенка.
Цифра значимая.
Что 9 дней важны после смерти очень. То есть вот, вот как-то вот эти знаки, они, мне кажется, все не случайны. Однако специалисты, литературоведы, они считают, что вот это обозначение, оно весьма условно, потому что произведение охватывает 3 года жизни героя. С 1850 по 1853. И в ходе повествования читатель неоднократно возвращается к тем годам, которые были очень важны в биографии персонажей. Сам же Тургенев в одном из писем назовет свое произведение небольшим романом в письмах. И, кстати, вот сейчас можно встретить жанровую вот эту характеристику, что это роман. Я очень советую, если вот не читали, радиослушатели, да, обязательно прочесть это произведение. Оно вас увлечет и заставит над многими вещами поразмышлять. Главную героиню зовут Вера. Я вот, когда встречаю на страницах произведения это имя, всегда думаю, наверное, не случайно. Вот, наверное, не случайно, потому что Вера – это ведь и
Вера.
Вера.
Это да. И Вера, да.
А без Веры, собственно, ничего в жизни быть не может.
Хорошего.
Да, не хорошего ничего не может быть. И вот главная героиня Вера, очень интересная судьба у нее. У нее очень интересная судьба. Ее мама – женщина удивительная, прекрасно образованная, говорящая на нескольких языках, всячески оберегала дочь от всего мирского, что ли, вот скажем так. Она не давала ей читать никаких книг, никаких романов. И даже став взрослой, уже похоронив мать, Вера постоянно сидит под ее портретом, словно не хочет выйти из-под ее опеки. Вот мне кажется, этот вот акцент, он очень важен. Почему так поступает мать? Может быть, как раз потому, что она хорошо образована, и мир этот поняла, и пытается свою дочь уберечь. И я вот в этом вижу знаковость. То есть Вера — это не просто здесь молодая женщина с этим именем. Ну, сначала девушка, потом молодая женщина, потому что мы ее встречаем на протяжении повествования в нескольких ипостасях. Она сначала девушка, а потом она замужняя женщина и мать троих детей. Что вот это именно вера. Веру нужно, как душу, нужно оставлять в чистоте.
Чистый,
да,
чистый.
И непорочной. Mm-hmm. Вообще, это, конечно, рассказ о любви. Или роман о любви, как сам Тургенев определил. Но, на мой взгляд, это не только об этом. Это вот именно о вере. Как легко ее погубить. Как легко поддаться соблазнам. Вот тем, которые есть в мире, какое их огромное количество. Вот несколько цитат. Обращает на себя внимание сразу эпиграф. Эпиграф звучит по-немецки. Жестко очень, четко, строго. «Entbehren sollst du, sollst entbehren». «Ты должен отречься от своих желаний, ты должен отречься». И эпиграф, это же вот квинтэссенция смысла, да, нас настраивает на то, что это вовсе не о любви, в общем-то. Что значит отречься, да, от своих желаний? Как в любви от желаний, да, любовь. И читая, мы как раз понимаем, что, о чем пойдет речь-то. Вот штрихи к портрету Веры, как ее описывает Тургенев. Она была небольшого роста, очень хорошо сложена, немного тонка, черты имела правильные и нежные, прекрасный ровный лоб, золотисто-русые волосы, нос прямой, как у матери, довольно полные губы, серые с чернотой глаза. Веселую она бывала редко, и не так, как другие. Ясность невинной души, отрадняя веселости, светилась во всем ее существе. Вот был в ней какой-то свет. Не случайно, когда ее Тургенев будет описывать, будет говориться, что она ясная, как небо. То есть вот она чистота, непорочность и то, что устремляет нас к высокому. И мать, понимая это, да, как вот знание прибавляет печать, она старалась всячески ее уберечь. И вот здесь такое переплетение идет, то есть вот эта философия смысла жизни, да, и философия любви, потому что она знакомится с мужчиной, еще будучи ребенком, а потом встречает его спустя несколько лет, уже будучи замужней женщиной, матерью троих детей, но не утратившей вот этой ясности, как небо, да, вот этой чистоты. И главный герой, от лица которого и ведется повествование, который и пишет письма своему другу и рассказывает вот эту историю, главный герой, помня о том, что мать не давала ей читать романов, он решает ей предложить прочесть книгу. И этой книгой становится «Фауст Гёте». И она, читая, погружаясь в это произведение, вот как раз и соприкасается вот с этой другой стороной мира. И очень интересно, как она сама говорит. «Конечно, я к этому не привыкла. В этой вашей книге есть вещи, от которых я никак отделаться не могу. Мне кажется, это они мне так жгут голову», — прибавила она, приложив руку ко лбу. Представляете, какой интересный образ, да? «Жгут голову». То есть вот, вот этот огонь, страсти, которые вдруг в ней возникли, они начинают сжечь ее. И то, что было вот чистое и непорочное, mm-hmm. оно сталкивается с этим мирским. Да? Mm-hmm. И это, конечно, грозит ей погибелью. Она влюбляется. Чувство показано сильное, при этом довольно целомудренное. То есть никакой пошлости в произведении нет. Это красивое чувство. Они любят друг друга, но сознавая, это главный герой и Вера, они любят друг друга, но сознавая, они сознают, что они не могут ведь быть вместе. Особенно это понимает Вера, ведь она замужняя женщина и мать троих детей. Как? Ну, сама мысль, да, она же не невозможна. И получается, что вот книга, почему и называется «Фауст», да, она становится тем, что ли, мотиватором, да, тем толчком, который способствует ее погибели. Вера умирает. Один поцелуй, и тяжелейшая болезнь, и вскоре смерть. И в бреду она повторяет имена из «Фауста» Гёте. То есть вот, вот сожжена дотла она была этим. Она почувствовала, что такое любовь, и вот то, от чего пыталась ее сохранить, уберечь как раз мать, вот это ее и губит. Но мне-то вот в этом видится не только разрушительная сила любви порой, а видится то, что мы очень часто не думаем о своей душе, вот о чистоте своей души, и можем, поддавшись соблазну, впавши в прелесть, очень быстро ее погубить. Чистоту потом уже не, ну, не вернуть.
Абсолютно.
И люди, которые вот, как хрустальные, да, о которых говорил в свое время Гончаров, они не в состоянии это пережить, и они гибнут. Когда они понимают, куда, собственно, в какие сети они попали, выбраться они из них не могут, ничего сделать не могут, то есть сил для борьбы у них нет, здесь нужна другая сила. Вот вера, да, вот это нужна. А у них ее или не хватает, или не было изначально, и они гибнут. И вот важнейшие мысли, которые звучат в этом небольшом рассказе. «Я только теперь узнал, что значит полюбить женщину. Стыдно мне даже говорить об этом, но оно так, стыдно мне. Любовь все-таки эгоизм. Потому что главный герой, когда понимает, что он любит, он решает уехать. Но эгоизм берет верх. Если бы он уехал, возможно, Вера осталась бы жива, потому что он не признался бы ей тогда в своих чувствах. А в мои годы эгоистом быть непозволительно. Нельзя в 37 лет жить для себя. Должно жить с пользой, с целью на земле, исполнять свой долг, свое дело». И еще одна очень важная мысль, мне кажется, она для многих из нас должна быть такой путеводной звездой, что ли. «Одно убеждение вынес я из опыта последних годов. Жизнь не шутка и не забава. Жизнь даже не наслаждение. Жизнь – тяжелый труд. Отречение, отречение постоянное – вот ее тайный смысл, ее разгадка. Неисполнение любимых мыслей и мечтаний, как бы они возвышены ни были. Исполнение долга – вот о чем следует заботиться человеку. Не наложив на себя цепей, железных цепей долга, не может он дойти, не падая, до конца своего поприща. А в молодости мы думаем, чем свободнее, тем лучше, тем дальше уйдешь. Молодости позволительно так думать, но стыдно тешиться обманом, когда суровое лицо истины глянуло, наконец, тебе в глаза». И вот совсем по-другому звучит вообще все произведение, и совсем по-другому воспринимается эпиграф, да, «Энберн зольсту, энтеперен, зольст энберн». Да, вот, то есть ты должен отречься от своих желаний, ты должен отречься.
Ты должен отречься. А, вот скажите, Ксения Борисовна, это было написано в 1856 году, а сейчас насколько вот это вот, так сказать, вот такие отношения возможны в нашем обществе? Насколько сейчас осознает, так сказать, человек, вот что можно, что нельзя?
Мне кажется, не до конца осознает, потому что, мне кажется, сейчас культивируется идея о том, что вот ты в центре Вселенной, важны вот твои
это,
желания.
Может быть, этот вот эгоизм и культивируется.
Да. Важны твои желания, то, что ты хочешь.
И свобода.
И свобода. Вот постоянно же повторяется вот это слово «свобода». Но ведь мы как-то с вами даже обсуждали, да, а что такое свобода? А ведь свобода – это добровольное ограничение.
Это не просто делай, что хочешь, а это делай то, что надо делать.
Осознай свое предназначение.
Да.
То есть прислушайся к голосу Бога, что он там очень тихо-тихо говорит, почему вот и нужна тишина. А сейчас очень часто никто никому ничего не должен, это ваши проблемы, я так хочу, главное то, что ты, я хочу, да, вот постоянно я.
Эгоизм.
А все остальное воспринимается как вроде бы соглашательство, то есть не смирение в хорошем смысле этого слова, а именно соглашательство. Вроде бы как если ты смирился, об тебя, значит, ноги будут вытирать. А это ведь не так. Смирение, чтобы смириться, нужно обладать невероятной силой. Вот этой внутренней силой осознать, что
смирение
ты...
это не совсем такое, вот знаете...
Но это не тряпка.
Паник человек, и вот не имеет никаких, так сказать, сил сопротивляться ничему. Нет,
это
тут надо отстоять свое вот истинное, так сказать, нутро.
Я бы сказала, что это вот принятие. Но вот христиане, здесь же можно разные религии исповедовать. Христиане – принять волю Божию. То есть ты сознаешь, что ты не властен. Многие вещи... они от тебя просто не зависят. И вот если ты осознаешь это, то ты и доверяешься тогда. Вот это и есть смирение. Это не значит, что ты опустил руки, ты ни к чему не стремишься, ты безволен, нерешителен. Как раз ведь в Священном Писании говорится о том, что нужно быть решительным
волю,
и смелым.
Волю надо проявлять, да.
Но нам дана свобода выбора. Выбора, каким путем идти? Путем греха? Или нет? Быть честным и справедливым или нет? Вот ведь в чем свобода-то явлена была. Но ты же налагаешь цепи вот эти вот отречения добровольно на себя. В этом и есть свобода. Ты решаешь, что я удалюсь от мира, да? Я буду монашествующим. Ты удаляешься. Или наоборот, ты говоришь, что я не удаляюсь, я служу людям. Я врач, я учитель, я, не знаю, философ, писатель. Вот это мое предназначение. Конечно, эгоизм, о котором пишет Тургенев, он сейчас возведен в куб, мне кажется. В куб.
Не в квадрат даже.
Даже не в квадрат, да. К сожалению, да.
К сожалению, да.
И вот осознание смысла твоего существования, оно почему-то замыкается на тебе само. Ты постоянно, оказывается, должен думать, а что для тебя хорошо. А если мы вот к Тургеневу обратимся, Тургенев пишет о другом. Жизнь не шутка и не забава. А сейчас обратите внимание, сколько программ, где вот звучит закадровый смех. Вот это постоянный смех. Но 24 часа в сутки человек не может хохотать. Он должен делу время, да, потехи час.
Потехи час.
Да, причем нас и Спаситель учил... тому, что мы должны радоваться. Но это не значит, что мы должны хохотать 24
Совсем
часа в сутки.
Не значит, конечно.
Да?
Конечно.
Уныние – грех. Мы должны радоваться.
Но радость – это не хохотание, а смех.
Да. Русский язык же очень точно реагирует
точно,
словесно.
Точно, да,
смотрите, вот есть слово «хохотать», «веселиться», радоваться. Вот я сейчас рассказывала, вспомнила чудесный советский фильм «Подпасок с огурцом». Следствие ведут знатоки, и там герой, который обманывает сытых, как он говорит. И он говорит: «Я не радуюсь, я веселюсь». Я все время веселюсь, я уже давно не радуюсь, потому что вот в радости есть что-то светлое, чистое, непорочное. А в веселье не всегда. В веселье есть похоть очень часто. В веселье есть иногда грех.
Издевательство какое-то.
Похохатывание такое. Вот поэтому вот этот небольшой роман в 9 письмах, как...
Следует почитать современному
читателю. Очень интересен, потому что, может быть, он заставит поразмышлять над какими-то серьезными вещами и задуматься о смысле жизни. Тургенев, он вот весь такой,
хорошо,
на мой взгляд.
Призовем наших радиослушателей, чтобы...
Думаем, что читали, но чтобы, вот вдруг порекомендуем.
Ну, освежить надо.
Да. Будем рады, если наша рекомендация будет полезна для
кого-то. Конечно.
Кого-то.
Ну, ради этого мы с вами, собственно, и говорим, и встречаемся, и как-то анализируем многие произведения.
Причем вот мы с вами обратили внимание, да, на год написания 1856.
Да.
До революции остается совсем немного.
Совсем немного. Потом идет 20 век. Очень сложный.
Разнузданный такой, свободолюбивый.
Когда человека разнуздывает для того, чтобы он потом его взнос дать.
А потом он как собраться никак не может.
Да, а его могут взнос дать нечистые силы, да. Ну что ж, продолжим наш разговор.
Да, что почитать. И вот как-то так сегодня получилось, что рекомендация, что почитать, она вот прям в одном контексте. Потому что я хотела бы обратить внимание радиослушателей на очень интересную книгу. Это воспоминания князя Николая Давыдовича Живахова. Он был товарищем обер-прокурора Священного Синода. Это двухтомник, издание редкое, сразу скажу, сложно его найти даже сейчас, но очень стоит почитать. Я не буду много рассказывать, я просто процитирую. Вот что говорится в предисловии. В жизни каждого человека, как в зеркале, отражаются промыслительные пути Божии. И в этом может убедиться каждый, кто рассмотрит свою жизнь с этой точки зрения. Все случайное и непонятное, все то, что является часто результатом непродуманных действий и поспешных решений, все так называемые удачи и неудачи в жизни, радости и печали, все это, рассматриваемое в связи с конечными итогами жизни, являет удивительную и стройную цепь причин и следствий, свидетельствующую о том, кто управляет судьбами мира и человека, подчиняя их своим непреложным законам. Эмигрантская литература, она ведь очень интересна, потому что она позволяет нам понять, что происходило в России дореволюционной и как судьбы этих людей вписаны в историю нашей страны. Это своего рода такое подведение итогов. Но еще больше интереса вызывает литература эмигрантская в тех случаях, когда автором такой литературы является кто-либо из людей, выдвинутых на верхи жизни государственной или общественной, влиявший или, по крайней мере, пытавшийся влиять на очередные повороты колеса истории. И вот князь Никита Давыдович Живахов принадлежал к числу таких как раз людей и к числу редких христиан. В предисловии от издателя говорится о разных христианах, о видах христиан. Говорится следующим образом. «Все мы числимся христианами по нашим актам крещения и паспортам, но только некоторая часть из нас составляет меньшинство христиан верующих и способных воспринимать религиозные настроения. Еще меньше тех, кто мистически чувствует. Еще гораздо меньше таких, которые во всем существе своем мистически проникнуты религиозными верованиями и идеалами. Наконец, совсем мало тех одухотворенных людей, которые никогда не расстаются со своим ярко зажженным факелом веры, освещая им свой жизненный путь и от видимой всеми реальности жизни не отделяют той, для большинства невидимой, но всегда действенной и видимой для избранных реальности, которая составляет духовную область жизни, основной и всеобъемлющий ее смысл. Вот князь Живахов принадлежал вот к этой последней, очень редкой группе людей.
Факел веры, да, всегда.
Да, зажженный факел веры. Чтобы радиослушателям было до конца понятно, что это за воспоминания и почему они интересны, я процитирую самого князя Живахова. Почему он решил написать воспоминания? Они по-настоящему живые. Это вот ожившая история. Я желал показать высоту нравственного величия и чистоты государя-императора и государыни-императрицы, на которой они стояли и которую толпа не понимала только потому, что эта высота была уже недосягаема для уровня среднего человека. Желал подчеркнуть преступления одних и недомыслия других, допускавших самый факт общения их величеств с людьми недостойными. Вторая причина. Я желал показать, до чего велик был дурман, проникший во все слои русского общества и охвативший даже правительство и армию, если в разрушении русской государственности принимали участие не только враги России, но и те, коим была вверена охрана России и которые стояли на страже ее интересов. И третья причина. Я желал показать, насколько велико было отступление русского общества от веры в промысел Божий, и до чего возгордился человек, забывший, что судьбы мира и человека находятся в руках Божьих, и что нарушение установленных Богом законов влечет неизбежную гибель человека и всех его начинаний по завету Божьему. Мне отмщение и аз воздам. По-моему, вот лучше не объяснишь. И, значит, мы найдем ответы на эти вопросы, потому что он пишет об императоре Николае II, о его семье, о государыне-императрице Александре Федоровне и о той трагедии, которая произошла в нашей стране, о той страшной трагедии. Скажем так, сохраняя интригу, да, несколько названий глав. «Правда», «Оптина пустынь», «Старец Анатолий», «Только Матерь Божия спасет Россию», «Русское богоискательство», «Торжество хама». То есть главы очень интересные, читается легко. И еще раз повторюсь, что это ожившая история. Уникальный материал и с исторической, и с литературной точки зрения. Mm-hmm. Потому что и сам человек очень интересный. И то, о чем он рассказывает, как он осмысляет вот эти трагические события, это, конечно, для нас представляет огромный, для нас потомков, я имею в виду, огромный интерес.
Заканчивая чем?
Поэтическим этюдом, и вот тоже он у нас в одной стилистике. Давайте. Совсем вышесказанном.
Стихотворение, как всегда, в конце, да, нашей беседы.
Но сегодня у нас будут два стихотворения. В мае 1828 года Александр Сергеевич Пушкин напишет удивительные, грустные и такие печальные, во многом проникнутые болью разочарования строки. «Дар напрасный».
Интересно, а вот почему он это написал? Какое же было настроение у него? Видимо, какие-то колебания, да?
Конечно, были. Искания.
Он же ведь человек православный и тоже искал.
Конечно.
Тоже искал.
Конечно,
и, наверное,
конечно,
какой-то
конечно,
момент он, наверное,
конечно, разочарование и недовольство
было
чем-то.
Такое,
конечно.
Да? Ну что ж, продолжим. Я вас просто...
У всех у нас бывает, и Пушкин, безусловно, как поэт, как человек... тонко чувствующий,
конечно,
он не
конечно.
Мог избежать этой участи. Он искатель, конечно, философ, мыслитель. И он напишет вот эти вот полные грусти, такой вот очень глубокой строки. «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана? Или зачем судьбою тайной ты на казнь осуждена? Кто меня враждебной властью из ничтожества возвал? Душу мне наполнил страстью, ум сомнением взволновал. Цели нет передо мною, сердце пусто, празден ум, и томит меня тоскою однозвучный жизни шум». Такое размышление, потому что здесь вопросы, ответов нет. «Я устал», вот то, что мы слышим, да, в каждой строчке. И в ней такой своеобразный диалог с поэтом, вступил святитель Филарет, митрополит Московский и Коломенский. Который, и он ответил Пушкину.
Да, а я читала рассказ одного автора, в котором он говорил о том, что к этому времени святитель Филарет хотел уйти со службы. У него как бы вот...
Тоже, ну, в жизни,
возраст,
да?
Да, и возраст как бы подошел. Нет, он спокойно к этому как бы отнесся. И он, ну зачем, я уже все свое дело сделал. Зачем, я уже могу отдохнуть и на покой уйти. А потом, когда прочитал это стихотворение Пушкина, он дал ответ ему и сказал: нет, наверное, мне еще рано уходить.
Интересно.
Я еще послужу.
Вот я хотела бы как раз завершить не столько стихами Александра Сергеевича Пушкина, сколько вот этим вот, ну, диалогом, да, своеобразным.
Да,
вот что ответил святитель Филарет, митрополит Московский и Коломенский. «Не напрасно, не случайно жизнь от Бога нам дана, не без воли Бога тайна и на казнь осуждена. Сам я своенравной властью зло из темных бездн воззвал, сам наполнил душу страстью, ум сомнением взволновал. Вспомнись мне, забвенный мною, просияй сквозь сумрак дум, и созиждется тобою сердце чисто, светел ум». И вот, завершая наш разговор, да, еще раз вернусь к воспоминаниям князя Живахова. Если в жизни каждого человека, как в зеркале, отражаются промыслительные пути Божии, и в этом может убедиться каждый, то, наверное, жизнь дана нам не случайно, не напрасно.
Спасибо и за эту вот такую концовку очень, которая тоже призывает нас обратиться к своей душе, посмотреть на себя, а что же мы, что мы значим, о чем думаем, чем гордимся или не гордимся.
Что и как говорим.
Что и как говорим мы, да, какие слова произносим. Ну, в общем, заставляет задуматься. Давайте задумаемся, наши дорогие и уважаемые радиослушатели. К нам вот пришла Ксения Борисовна Позднякова, лингвист-переводчик, преподаватель Уральской государственной консерватории, с тем, чтобы вот рассказать, показать нам, чтобы мы задумались, чтобы стали лучше, чище. Вам огромное спасибо за этот труд, за эту передачу, потому что я понимаю, что нужно было много прочитать, много подумать, много поискать чего, чтобы преподнести это нашим радиослушателям.
И вам большое спасибо.
Спасибо вам огромное. До свидания. Я надеюсь, до новых встреч.
Всего доброго и доброго здоровья всем.